Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Вчера случилось послание президента, но отдельные неблагодарные граждане пошли на улицу вместо того, чтобы сказать спасибо, дорогой президент, за 400 миллиардов рублей, которые из бюджета, из каких-то там федеральных резервных фондов выделяются на поддержание вашего жизненного положения, состояния. Здравствуйте, Семен Новопроцкий.
Здравствуйте.
За что они так с президентом? Объясните. Вот стоит человек и говорит, я вам этих дам, ребенка накормлю, семью поддержу. Нет, неблагодарные на улицу, Навального поддерживают. Зачем им Навального? Он президент.
Ну, в данном случае они все-таки даже не столько за Навального политически, сколько за Навального человечески, потому что понятно, что речь...
Они еще покрикивали, что Путина долой.
О жизни и смерти. Вот.
Кормильца.
Ну, и кроме того, все-таки, когда кормилец, в общем, это говорит на 21-м году правления, то это воспринимается не так, как это если бы было сказано 20 лет назад. То есть понятно, что для части людей... Это, в общем, слова, под которыми уже нет никакого содержания. Часть людей этому не верит, а часть людей просто, в общем, уже выросла при этой власти, так или иначе. Вот. И у них, в общем, как просто желание увидеть когда-нибудь новые лица. Кстати, в свое время, когда в Грузии была революция роз, лидеры революции роз сказали, что мы родились правил Шеварднадзе, мы пошли учиться правил Шеварднадзе, мы хотим, чтобы вот мы хотя бы дальше жить, когда-нибудь видели не Шеварднадзе, потому что Шеварднадзе, в общем, был не такой уж плохой, в общем, по советским меркам руководитель. Да. То есть, на самом деле, в том, что многие молодые люди просто хотят, чтобы кто-нибудь другой когда-нибудь был у власти.
Независимо от того, сколько он денег пообещает маме, его папе, у которых маленький ребенок, или, наоборот, маме, у которой нет папы, а есть ребенок,
ну, и когда речь идет про суммы, там, что-нибудь вроде 10 тысяч рублей в месяц или 11 тысяч рублей в месяц, в общем, понятно, что на эти деньги даже в довольно нищих российских регионах существенно не разживешься, не говоря уже о крупных городах. То есть понятно, что все эти суммы фундаментально положение именно самых бедных россиян, о количестве которых, как известно, незадолго до послания вдруг неожиданно вышел публичный спор, когда российский олигарх Олег Дерипаска вдруг в соцсетях написал, что в России не стало не меньше бедных, как сказал Росатом, а что у нас 80 миллионов людей якобы живет ниже уровня бедности, потом быстро потер этот пост. Но понятно, что методика подсчета бедных такова, что реального количества бедных мы не знаем. Оно очевидным образом гораздо больше, чем нам рассказывает и показывает Росстат.
Зачем в таком случае выкидывать такие суммы? Все-таки это немалые суммы, и Федеральный резервный фонд пойдет уже в ход, чтобы выплатить. Зачем их выбрасывать, если это, во-первых, мало, во-вторых, люди своего счастья не понимают и не ценят, потому что не только Бог с ними, с протестующими, мы еще к ним вернемся, у них действительно свои цели, свои задачи, но те, кому это было обращено, и кто на улицу не собирался, они тоже, смотрите, воротят нос и говорят, ну что нам эти подачки, что они решают? Вы совершенно правильно говорите, только люди говорят грубее. Зачем это делать? Зачем половину послания вот перечисляются вот эти вот 5 тысяч 6?
Ну, президент должен прежде всего элите показывать, как ей, так сказать, общаться с народом перед выборами. То есть понятно, что первый час послания, это, строго говоря, было послание, в котором главный контекст – это предстоящие думские выборы. Дело доходило до того, что до послания, среди тех слухов, которые про него ходили, ходил слух такой, что в этом году чуть ли не сам Путин возглавит список «Единой России» на выборах. То есть даже так говорили, да, чтобы хоть как-то поднять рейтинг партии, что понятно, что Центр избирком, который у нас в том же составе, в общем, остался, да, после прошлых выборов и после голосования на пеньках за Конституцию, был поощрен. Он, в общем, посчитает как надо, но в целом понятно, что это предвыборные шаги. То есть все эти шаги делаются в преддверии предстоящих в сентябре думских выборов. Недаром президент впервые за долгое время в этом послании упомянул про какую-то из инициатив «Единой России», то есть вообще эту партию упомянул публично в хорошем контексте, потому что, как известно, Путин никогда не вступал в «Единую Россию» и последние годы, в общем, старался публично не упоминать эту партию, как бы формально от нее дистанцировался, то есть его не ассоциировали непосредственно только с «Единой Россией», он себя ставил как президент всех россиян. Да? Но тут понятно, что это действительно предвыборная часть, вот сколько можем, столько дадим. Мы час рассказываем про это. Для Путина это вообще, наверное, рекорд времени, который он уделил экономической части в послании. Хотя послание изначально, прежде всего, экономическое. Ну, да, это послание, которое всегда, в общем, имеет прежде всего экономическую направленность. Но так уж сложилось, что в отличие там, от Дмитрия Анатольевича Медведева, который любил говорить про экономику и особенно про социальную сферу, Путин про это не любил говорить слишком долго обычно в своих посланиях. А тут он про это говорил, в общем, час. Но прежде всего потому, что предстоят думские выборы.
Ну, он говорил не только про... Да, ну, короче говоря, он учит их, что продолжайте покупать людей на выборах. Да?
Как если можем, вы хотите, конечно, конечно.
Если вы хотите голосов, пообещайте денежку. Или кашу, ну, манную, ну, или там
ну, гречку. Ну, и плюс это все говорилось с акцентом на семью и традиционные ценности. То есть, да. На самом деле, вот этот вот самый неоконсерватизм, который с точки зрения Путина близок, во-первых, его ядерному электорату, во-вторых, вообще значительной части россиян, это, безусловно, остается такой вот идеологической основой всего этого. То есть, мы не просто помогаем людям, а мы помогаем семьям, мы заботимся о детях. То есть, на самом деле, это попытка, кроме всего прочего, еще сделать акцент на традиционные ценности, которые мы в том числе и финансово поддерживаем.
Вот, Семен, также, если говорить об этом послании, про которое, наверное, уже все забыли, потому что потом были протесты, но мы напомним, некоторые моменты особенно забавные, извините за это слово, был такой фрагмент, когда Владимир Путин стал снова хвастаться с ядерным оружием и говорит, что 88% ядерного вооружения составляет современная техника. И, ну, это было просто замечательно. Вот давайте посмотрим, как радостно эти слова восприняло военное руководство Российской Федерации.
Первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года. Увеличится увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Ну вот, Семен, вы, пожалуйста, объясните мне вот эту эмоциональную реакцию. Они что, раньше никогда не слышали, что у них столько пушек и пулеметов? Чего-то они радуются и хохочут.
Ну,
чему?
Во-первых, мы не знаем, что происходило между этими людьми до этих слов. То есть, вполне возможно, они смеются чему-то, о чем разговаривали до этого. Вот. А кроме того...
Анекдот.
Да, кроме того, на самом деле, это хоть какое-то разнообразие, потому что, в общем, если посмотреть кадры, которые были, значит, сделаны на этом послании, так чаще всего бывает, в общем, лица довольно хмурые у этих людей, вот, они, в общем, не весельчаки, по большому счету, по крайней мере, сидят они довольно скучно и уныло, там, да, там, блистал, как обычно, загаром из солярия Дмитрий Анатольевич Медведев,
невероятным,
да,
загаром,
чем вызвал, например, да, в общем, да, загар у него совершенно невероятный в этом смысле, явно, что из солярия в данном случае, вот, ну, понятно, что вот это хоть как-то оживило, радуются ли на самом деле оружие или не радуются, неизвестно, понятно, что гиперзвуковые ракеты могут... В общем, ну, Министерство обороны радует, потому что есть военный заказ, да, есть, так сказать, показатели, как отчитываться перед Верховным главнокомандующим, вот, и типа на нашем участке работы все хорошо, вот, но понятно, что эти гиперзвуковые ракеты, по большому счету, да, большинство из этого оружия просто неприменимо, да, это оружие сдерживания, это оружие устрашения, вот, но в современном мире, собственно, наличие оружия массового уничтожения, даже самого нового, оно... напрямую мощь государства и его влияние все-таки не определяет, потому что действительно подавляющее большинство этого оружия может нанести неприемлемый ущерб тому, кто его применяет. То есть в этом смысле понятно, что великие ядерные державы друг друга сдерживают, но в этом смысле никогда не было пока, по крайней мере, сигналов, что какая-нибудь из стран, в этом смысле США и Россия, их отношения не изменились за последние 30 лет, как ни странно, в той части, что они понимают, что ядерное оружие применять не надо.
Как бы вы в целом охарактеризовали это замечательное произведение, которое мы вчера услышали, с учетом того, что вот с учетом расставленных галочек, с учетом того, что чего от него ждали и чего не дождались, с учетом разных там воспоминаний о книжках Маугли. Вот как вы в такую маленькую рецензию заключительную по этой части разговора, пожалуйста, нам?
Ну вот, собственно, как бы сказать, главными ментальными спонсорами этого послания стали выборы в Госдуму и предстоящий, неизвестно пока когда, саммит с Байденом. То есть понятно, что саммит с Байденом заставил быть сравнительно осторожными, ну, по российским меркам, в конкретике, в политической части, которая все равно была в конце, когда последние слова лучше всего запоминаются. То есть это послание было на самом деле примерно час для внутреннего пользования и примерно, значит, остаток там минут 30 для внешнего пользования. При этом, тем не менее, хотя не прозвучало никаких там страшных вещей, там, условно говоря, не была объявлена новая война с Украиной и пока не было объявлено никаких мер про Белоруссию, хотя впервые про Белоруссию говорилось так много в послании и говорилось еще не просто там, скажем, про акции протестов, да, вспоминалось или еще про что-то, а говорилось, в общем, про эту вот историю с попыткой государственного переворота, которую, значит, якобы пытались организовать США это публично опровергали не неоднократно. Вот, и вообще это выглядит крайне неправдоподобно, вся эта история с полной энергетической блокадой Минска. Но тем не менее, Белоруссия, неожиданно, а не Украина, стала главным публично названным героем политической части
вот послания. Давайте так, Семен, поскольку сегодня, именно сегодня встречаются Лукашенко и Владимир Путин, давайте вот эту часть детектива послушаем. Мы сделали специальный сюжет, который включил и послание с некоторыми удивительными словами, и саму историю, и обсудим.
21 апреля в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин возмутился тем, что новость о готовящемся покушении на президента Беларуси Александра Лукашенко Запад оставил без внимания.
Даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александр Григорьевич. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже. А ведь чего только стоит признание задержанных участников заговоров в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации. Полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, между прочим, что по сути велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так, знаете, просто одним рубильником не сделаешь.
Владимир Путин фактически процитировал ведущую канала «Россия-1» Ольгу Скобееву, которая накануне инкриминировала Западу тот же грех.
Отдельной строкой хочется сказать, что акт государственного терроризма мир не заметил, зато истрадался уже по Навальному, одному единственному мошеннику из России, как если бы других людей их прав просто не было.
В реальности о готовящемся заговоре против президента Беларуси и его сыновей стало известно от самого Александра Лукашенко. 17 апреля телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, в котором лидер страны рассказывает о плане покушения. Он напрямую заявил о причастности подготовки покушения высшего руководства США.
Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, только они.
Также Лукашенко подчеркнул, что связался с Кремлем и главой ФСБ Александром Бортниковым и поблагодарил Путина за то, что тот поднял эту тему в разговоре с президентом США. До сих пор непонятно, какими фактами президент Беларуси обосновывает серьезность угрозы покушения. В день, когда вышло его заявление, ФСБ сообщило, что так называемые заговорщики, белорусский адвокат Юрий Зинкович и политолог Александр Федута, задержаны в Москве и опубликовала кадры оперативной видеосъемки переговоров.
Задача номер один. Получается устранить самое главное. Задача номер два блокировать ОМОН. Задача номер три занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанции, телевидения.
ФСБ пояснила, что Федут и Зинкович проводят переговоры с оппозиционными белорусскими генералами. Но поскольку эти генералы, лица которых были специально размыты, проживают в Москве, совершенно непонятно, кто именно должен был реализовывать план покушения на территории Беларуси. Также осталось неясным, на каком основании Лукашенко утверждает, что за этим планом стоит Запад. В Госдепартаменте США 18 апреля заявили, что любое предположение о том, что правительство страны причастно к этому, абсолютно ложно. Таким образом, Александр Лукашенко остается единственным источником информации о готовящемся на него покушении.
Вот обращаю ваше внимание на эту прекрасную фразу Владимира Путина. Чего только стоит признание участников заговора. Да. Ничего не стоит признание.
Да, но кроме того, может быть, не все заметили, он так заботится о Лукашенко, что даже перепутал его отчество. Да? Он его назвал Георгиевичем, хотя он, в общем, Григорьевичем.
Разнервничался.
Ну, правда, вообще, кстати говоря, Путин в этом послании, наверное, рекордно заговаривался. Количество того, что он сказал, начиная от фразы «нам надо восстановить эту несправедливость», вот, которую он произнес. Но проблема состоит в том, что, как бы сказать, то, что объединяет Путина и Лукашенко, Лукашенко – это люди, которые живут в мире вымышленной конспирологии. То есть, ну, при этом, как бы, да, реально правят государствами. Если Беларусь – это все-таки относительно маленькое государство и не обладающее фундаментальной самостоятельной политической субъектностью ядерным оружием, кроме того, что там есть, да, довольно важные российские военные объекты, то Россия – это, да, одна из… вторая военная держава в мире. Да. И вот когда, конечно, на основании совершенно, ну, в общем, фантасмагорических слухов, фантасмагорических теорий принимается политические решения, это, конечно, довольно опасно, потому что, в общем, когда люди неадекватно смотрят на мир, нет гарантии, что они не совершат неадекватных действий.
Нет, ну самое действительно интересное, вот я всегда готова выслушать и разобраться всегда любого, и сторону, и Александра Лукашенко. Вот мы пытались найти хоть что-то, хоть какое-то понимание того, откуда у него вот эта информация о том, что это США заказали кому-то его убить. Как вообще-то? Хорошо, даже если есть люди вообще там на кухне дома, в ресторане. Это, кстати, Тарас Бульба ресторан, кто не знает. Мы его узнаем по этим скатертям из любого. Это украинский ресторан. Странно, что не подчеркивается, что это ресторан украинской кухни. Это удивительно, что они этого не подчеркивают. Вот приходят в ресторан поболтать, да? Даже если они эти вещи говорят, проговаривают, то вы тогда объясните, пожалуйста, технологию этого заказа. Кому они их говорят? Каким образом люди, лица которых скрыты, по идее, это как раз те самые генералы, как пишется в справке ФСБ, оппозиционно настроенные белорусские генералы, которые должны реализовывать этот заговор. Но они находятся в Москве. Они никак не могут быть на параде во время вот этого предполагаемого покушения. Не могут быть. Значит, кто тогда его должен реализовывать? Мало ли кто что наболтает. Кто должен, как технологически должна быть разработана эта операция? Во-первых, почему она заказана, с чего они взяли американцами? А во-вторых, как вы вообще ее представляете? Какими возможностями? Ничего этого нет.
Ну, проблема стоит в том, что если мы просто посмотрим фабулы, например, шпионских дел многочисленных в России, да, которые постоянно... То есть иногда даже вообще, ну, понятно, что дело засекречено, нет обвинений, то есть непонятно, что делали. Да? Но у нас есть, например, дело Ивана Сафронова, то есть даже... Там Дмитрий Олегович Рогозин, которого трудно заподозрить в нелояльности власти, он искренне не понимает, что могло быть. Ну, кроме того, опять же, как вообще могло быть, что... Ну, понятно, что когда человек назначает советником главы Роскомнадзора, понятно, что он все-таки проходит некоторую проверку, да, ну, все-таки спецслужб. То есть понятно, что никто, как бы сказать, правдоподобностью давно не озабочен в таких вещах. То есть это, в общем, чистые политические провокации, вопрос в том, как они потом используются, да. То есть понятно, что все это делается для того, чтобы потом как-то этими версиями пользоваться в прикладных политических целях. Это политическая технология, а не реальная, значит, попытка там бороться с заговорщиками, нереальная попытка переворотов. Также, кстати говоря, действовали все, в общем, все самые известные диктаторские режимы на территории Советского Союза, значит, да, постоянно возникали, например, такого же рода заговоры и перевороты против президента Туркмении Сафармурата Ниязова, который в свое время, значит, также сажал своих политических оппонентов по самым фантасмагорическим обвинениям. Причем там у него, как известно, да, там среди тех, кто посажен, был его же министр иностранных дел. Да. То есть такие же вещи периодически в некоторых других странах возникали, да, уголовные дела против президентов, обычно против, правда, уже свергнутых. То есть, на самом деле, вот, как бы сказать, правдоподобность точно последнее, что интересует тех, кто это озвучивает.
Да, и слушайте, вообще разговоры могут быть любыми. Вот за разговоры, по-моему, до сих пор еще не сказали, мало ли какие разговоры могут быть у людей между собой. Еще страшнее могут быть.
Ну, вот это вот чего столько стоит признание, да? Хотя, признание. В общем, любой человек, который захочет разобраться в ситуации, понимает, да, что то, что Лукашенко пытает людей в тюрьмах, было известно еще в начале 2000-х годов, да, и в том числе
и
физически устраняет своих политических оппонентов. То есть там есть список людей, которые, в общем, никак иначе, кроме как по прямому указанию президента Беларуси, не могли расстаться с жизнью. И это началось еще просто вот 20 лет назад.
Помимо того, что официально декларируется, какую вы видите реальную цель поездки Александра Лукашенко в Москву в нынешней ситуации?
Лукашенко, правда, человек, который вообще очень любит пафосные публичные высказывания, и за его словами тоже, в этом смысле тоже похоже на Путина, часто ничего не стоит из того, что он говорит. Тем не менее, незадолго до этой поездки он сказал, что ему предстоит принять самое важное решение за 25 лет. То есть понятно, что в силу того, что сейчас происходит, ну уж точно Россия, конечно, хочет сделать Белоруссию максимально лояльной, потому что Лукашенко, да, при всех своих заверениях о лояльности России, в общем, правил долгое время на том, что пытался откровенно доить Россию экономически, при этом как можно меньше давая ей взамен. Ну, конечно, некоторая военная инфраструктура там российская есть, в том числе еще советских времен. Но вполне возможно, речь идет о, если не о, но о, так сказать, формальном превращении Беларуси в какой-то субъект Российской Федерации, то фактически может быть о том, что Беларусь станет полноценной российской военной базой. Вот этого точно нельзя исключать. Это вполне возможно. То есть Беларусь станет, грубо говоря, такой вот, таким важнейшим опорным пунктом России, который, значит, будет противостоять НАТО, учитывая резкое обострение даже относительно прошлой острой фазы отношений со странами НАТО, учитывая ту риторику, которая в том числе в этом послании прозвучала, а там были очень важные слова на самом деле, вот эти слова про красную линию, которую мы сами будем определять в каждом случае конкретно, который, значит, это говорит о том, что, в общем, на самом деле Россия оставляет за собой право на любые действия в любой ситуации под любым предлогом, если это разобраться. А также фраза, что те, кто там, условно говоря, что-то плохое нам сделают, пожалеют так, как никогда не жалели. Вот такое, понятно, что это тоже пафосная риторика, но учитывая бэкграунд российской власти, к этим словам, конечно, в мире отнесли серьезно.
Мы не возвращаемся, да, в общем, получается, возвращаемся, может быть, к главному событию вчерашнего дня. Это акциям протеста в поддержку Алексея Навального и в поддержку медицинской помощи для Алексея Навального. Тут прямая связь с посланием, во-первых, в том, что это произошло в тот же день, но в Хабаровске это случилось в тот же час. То есть на центральной площади города в Хабаровске согнали кучу техники, автозаков, ОМОНа и включили послание на вот больших экранах, которые там развесили. И это выглядело очень забавно, конечно, когда люди, какие-то отдельные прохожие, пытались ходить и изображать, может быть, протестующих, но и все это под звуки Владимира Путина и под брецание этих самых там автоматов или чем были вооружены эти ОМОНовцы. Это кадры очень сильные. Но, тем не менее, они вышли, водили хоровод там в Хабаровске. Все-таки такие смельчаки нашлись. Потом вся эта история переезжала плавно по часовым поясам уже в Москву. И мы посмотрим московский сюжет и обсудим, почему вдруг была применена, в общем, новая технология. Может быть, она не совсем новая, но, тем не менее, была применена технология фактического невмешательства власти в московский протест.
18 апреля Иван Жданов и Леонид Волков призвали сторонников выйти на улицу в поддержку Алексея Навального, который на тот момент уже 19-й день держал голодовку. Основным требованием был допуск врачей к политику здоровья, которого сильно ухудшилось. 21 апреля, сразу после послания Путина Федеральному собранию, россияне начали выходить на центральные улицы своих городов. Власти Москвы были готовы к акции уже с утра. Манежная и Пушкинская площади были оцеплены, а каждые 20 метров дежурили полицейские и посты ДПС. В 6 часов люди начали собираться у начала Тверской и библиотеки имени Ленина. Ближе к 7 у памятника Достоевского, когда собралась уже большая толпа, люди начали скандировать лозунги. Полиция, ОМОН и Росгвардия ходили сквозь людей группами по 4-5 человек. Сотрудники центра С снимали происходящее на камеры. В остальном полиция бездействовала. Примерно в 7:20 собравшиеся двинулись на Маховую, но поскольку улица была перекрыта, пошли через дворы к Тверской. Следующая остановка была у здания телеграфа. Уже стемнело, и люди по обыкновению включили фонарики на телефонах. Интернет был слабый, но вряд ли его глушили. Скорее сказалось большое количество участников акции. Перейдя Тверскую по подземному переходу, толпа двинулась к Кузнецкому мосту, где случилась следующая остановка. Людей было столько, что невозможно было протолкнуться. Следом толпа двинулась к Цветному бульвару, оттуда на Чистые пруды. Но натолкнувшись на заград отряды полиции, развернулась и пошла снова к Цветному бульвару. У Трубной она разделилась, и часть людей пошла на Пушкинскую площадь, а другая на Садовое кольцо. К 11 часам ОВД-Инфо опубликовала статистику. На акциях в России было задержано чуть больше 1000 человек. 430 из них в Питере и всего 20 в Москве. За 3 часа гуляния произошла только одна стычка с полицией на Малом Кисельном переулке. Пока полиция использовала дубинки и шокеры в Петербурге, в Москве гуляния прошли практически без жертв.
Итак, цифры. Вот еще раз цифры. 1000 человек по России. Кстати, к этой цифре мы уже, к сожалению, привыкли. Она уже нам известна.
Даже скорее маленькая цифра.
Из них, да, бывали и больше. Да, кстати. Из них 400 человек в Санкт-Петербурге и всего 20 в Москве. Что это было, Семен? Действительно, сразу было сказано, по окончании акции очень жесткий разгон в Санкт-Петербурге и максимально мягкий в Москве. Что это было с вашей точки зрения?
Ну, все равно так или иначе, во-первых, до митингов очень многих людей задерживали. Значит, так по разным предлогам, прежде всего, за пропаганду, да, то есть за призывы к митингу, и вменяли им организацию. То есть те, кто, допустим, что-нибудь репостнул, это считалось организацией митинга. То есть у нас теперь такая логика. Но главное, что вообще, собственно, пока я говорил, что все-таки одним из главных, так сказать, ментальных спонсоров этого послания было ожидание саммита, который очень нужен российскому президенту, потому что российский президент прямо очень хочет общаться с американским, потому что, в общем, понятно, что в этот момент он считает, что это беседуют два хозяина мира. Восприятие Путина в реальности таково, что, конечно, ему эти саммиты очень важны при всех отношениях любых с США. Они сейчас действительно в самой низшей точке, как известно. Вот отбыл официально в Вашингтон посол Салливан, значит, до этого отбыл посол России в США, в Россию для консультаций бессрочных, да, то есть сейчас нет послов в посольствах, продолжаются высылки дипломатов, которые, правда, были время от времени при Трампе, но, как всегда подавалась каждая встреча Путина с Трампом, также, безусловно, это сдерживающий фактор отчасти. Вот. Ну и кроме того, в том числе реакция Европы, потому что кроме, собственно, заявлений европейских лидеров с призывом оказать помощь Навальному, медицинскую, вот, обеспечить ее, и угрозы каких-то, значит, санкций, если что-то с ним случится, все-таки, например, есть такая вещь, понятно, что кажется, что Россия на это вот формально вообще никак не реагирует, но такого письма, какое было опубликовано в Монде, в газете Монд, такого количества подписантов с такими регалиями я не помню ни про одного, в том числе даже советского политзаключенного, то есть на самом деле понятно, что так или иначе, но резко именно сейчас идти на конфронтацию с Западом по этому вопросу, я думаю, что Россия не готова. При этом понятно, что очень важно, да, слово «Навальный» вообще эта история, конечно, никаким образом не прозвучала в федеральном послании. То есть в ежегодном послании президента этой темы, естественно, это предсказуемо.
Ну да, то есть все, что вот Киплинг, это касалось не Навального и не оппозиции.
Ну, любой предлог, да. То есть понятно, что в любом случае это... То есть совершенно... Это, кстати говоря, вот эта реакция, она показывает, что бы там ни говорили, да, когда Кремль озвучивал свою версию того, как Путин с Байденом разговаривали по телефону, они говорили, что по кремлевской версии тема Навального не обсуждалась. Да, но понятно, что тема Навального так или иначе обсуждается в любых разговорах телефонных и с европейскими лидерами российского президента, и обсуждалась так или иначе, либо с самим Байденом, либо в тех контактах, которые, безусловно, сохраняются по-прежнему на дипломатическом уровне между США и Россией.
Угу. Все-таки обсуждалось.
Я не сомневаюсь, что обсуждалось, она присутствует в текущей
повестке. Это же вообще действительно любопытные вещи происходят, что каждый из этих переговоров выносит то, что ему выгодно. Например, Владимир Путин ничего не говорил о том, что он обсуждал заговор какой-то против Александра Лукашенко. Вдруг появляется Лукашенко и говорит, что «А вот спасибо Путину за то, что он меня отмазал от этих американцев и за то, что он заступился за меня в разговоре с Байденом». И тогда уже Кремлю не остается некуда деваться, как признать, да, действительно, что-то мы там говорили о Лукашенко. Ну и, конечно же, совершенно, когда вам невыгодно, по каким-то причинам им не показалось выгодно это сообщить, если это вообще было в этом разговоре.
Ну, кстати говоря, это уже стало в последние несколько лет постоянной практикой. Если посмотреть любые сообщения о телефонных разговорах президента России с европейскими лидерами, с лидерами ведущих западных стран Евросоюза и с американскими, если это телефонные разговоры, версия это та, которую излагает российская сторона, и та, которую излагает любая другая сторона, там, ну, президент Франции, там, значит, его, значит, так сказать, пресс-служба, да, значит, канцлера Германии или президента США, то эти версии разные. То есть, на самом деле, так или иначе, стороны даже темы обозначают по-разному, какие-то темы России замалчивают, значит, то, что они обсуждались. То есть даже нету единства просто в описании того, о чем, о круге вопросов, которые обсуждались, не говоря уже о содержании. Да? То есть понятно, что так или иначе стороны даже последние годы не могут договориться о том, чтобы просто одинаково хотя бы описать то, о чем в общем смысле шел разговор.
Но мы все-таки посмотрим опрос московских прохожих, которых мы спрашивали, почему, вот их версии, почему московская полиция на этот раз вела себя так максимально мягко и дали людям походить, погулять, сделать видео хорошее, мирное. Вот давайте посмотрим версии наших прохожих. Тут, кстати, меня просил наш корреспондент сразу уточнить, что очень многие вообще не знали, что в Москве были акции, что они готовятся.
Почему в Москве власть решила не применять силу к протестующим?
Без понятия, если честно. Не знаю, что ответить, правда.
Честно говоря, я даже не знал, как она закончилась. Ну, люди хотят пар выпустить, пусть выпустят. Пошумели, покричали, подемонстрировали, успокоились. Все довольны.
У нас слишком много народу вышло, поэтому решили не разгонять.
Вы считаете, что количество все-таки влияет, да?
Ну, конечно. Если бы два человека вышло, почему бы их всех не забрать?
Вчера была акция протеста? Знаете, я не слежу за этим.
Возможно, в этом не было необходимости. Ну, то есть они не чувствовали, что эти движения им угрожают. Возможно, не хотели усугублять санкции. Всякое может быть. Или, может быть, это было связано с обращением президента, я не знаю, чтобы не создавать негативную шумиху вокруг этого события.
Ну, настрадались и так люди, и все стороны настрадались, решили мирно обойтись. Лояльность обе стороны проявили и не создавали большой, как сказать, погром.
Ажиотаж, я думаю, спал, потому что раньше это было более раскрученное какое-то мероприятие, и больше людей, на мой взгляд, раньше принимало участие в данного рода мероприятиях. А сейчас как-то, не знаю, подутихло все.
Ну что, на самом деле, не слежу сильно за этим, вообще не понимаю, зачем это все.
Не знаю, может быть, в прошлый раз такой резонанс в интернете мощный был на все это, и достаточно долго все это продолжалось обсуждаться. Возможно, сделали какие-то выводы и решили как-то таким образом погасить реакцию общественности. Наверное, так.
Я вообще этим не интересуюсь, и мне это вообще абсолютно не интересно.
Может быть, решили попробовать показать, что бывает наоборот? Может быть, испугались? Я не знаю.
Ну вот, Семен, я предлагаю не сразу обсуждать этот опрос, а добавить сюда еще наш опрос, который мы провели в Твиттере. Вот мы такой же вопрос задавали, почему в Москве власть решила не применять силу против протестующих. И, как обычно, мы предложили свои варианты ответа. Боится Запада целых 32%. Вот так ответила. Жалеет Навального 1%. Заигрывает с молодежью 42%, высокий, ну и другое 25%. То есть, обратите внимание, что люди действительно думают, что власть не хочет ссориться вот с этим молодым поколением. Там абсолютно все были молодые лица, которые выходят на улицу, которые не побоялась выйти на улицу.
Ну, совершенно точно можно говорить, что российская власть очень боится молодежи. Вот это публично совершенно, даже в некоторых случаях озвучивается. То есть то, что является молодежной политикой, все попытки создать, как известно, политические движения прокремлевские молодежные закончились полным провалом. Вплоть до того, что некоторые активисты уже живут за пределами России. И все как-то сплошь в странах европейских или в США. Те, кто был прямо вот первыми лицами этих движений. И они очень опасаются протеста. Они не знают, как работать с вузами, но пытаются так или иначе, да, то, что мы видим сейчас даже, например, в московских вузах, это видно, да, до какой степени на них давление оказывается, что происходит с теми вузами, которые считались относительно либеральными. Но, кроме того, есть очень важная вещь для Кремля, это то, как выглядит все это в телевизионной картинке. Да? То есть, когда вот один из людей, на мой взгляд, совершенно справедливо одну из версий высказал, мне она тоже близка, что они, конечно, не хотели делать так. Это, конечно, никакая не боязнь Запада, потому что мы сейчас понимаем, да, что прямо вот в этот момент, да, уже сейчас раскручивается, значит, дело о том, что вообще признать ФБК экстремистской организацией, все штабы запретить, и вообще просто это станет экстремизмом, да, политическим официально. То есть просто запрещенная организация сама по себе. То есть ФБК вообще не будет существовать никак легально. Так вот, они, конечно, не хотели, чтобы в день послания президента, грубо говоря, Навальный был главной повесткой, да, новостной. То есть они не хотели, они видели, что случилось, когда он прилетал, что случилось, когда он учился в Шарите, что был момент в российской истории впервые, когда не Кремль диктовал внешнюю политическую повестку. То есть, когда люди не реагировали на, прежде всего, не на то, что делает или говорит Кремль, а на то, что происходит с Навальным. То есть, вот делать Навального хотя бы таким же героем дня, как Путина в день послания, конечно, им не хотелось. И понятно, что это может быть только если это будет в Москве, потому что, к великому сожалению, медийное пространство и реакция людей устроена так, что да. Если задержания идут даже в Петербурге, который вроде как вторая столица, это как бы не так воспринимается миром и не так воспринимается внутри России, как если задержания идут в столице. То есть в данном случае они не хотели делать Навального таким же героем дня, в день послания, каким с их точки зрения был Путин.
Вот я предлагаю еще раз повторить наш сюжет. Мы уже вот говорили на эту тему перед перед посланием, перед протестами, мы говорили о том, что насколько эффективными окажутся эти протесты по части помощи, медицинской помощи Алексею Навальному. Давайте посмотрим, что было с его здоровьем до этих протестов, и попытаемся спрогнозировать, помогут ли они, вот то количество людей, которое вышло, сдвинуть это с той точки, на которой оно находится.
2 февраля по решению Симоновского суда Москвы Алексею Навальному заменили условный срок на реальный и отправили отбывать наказание в СИЗО «Матросская тишина». А затем 25 февраля перевели в СИЗО 3 Кольчугино во Владимирской области. 12 марта политика этапировали в исправительную колонию общего режима в город Покров Владимирской области, которую он назвал дружелюбным концлагерем. 24 марта адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила о резком ухудшении самочувствия оппозиционера. Он пожаловался на сильные боли в спине и не менее ноги. Накануне 19 марта политика осмотрел невролог, однако диагноз не поставил. 24 марта Навального отвезли в гражданскую больницу, где ему сделали МРТ, также не сообщив его результаты. Политику предложили 2 таблетки ибупрофена в день и аналогичную обезболивающую мазь. При этом в ВАФСИН по Владимирской области заявили, что состояние здоровья Навального оценивается как стабильное и удовлетворительное. 25 марта Навальный написал главе ВСИН и генпрокурору с жалобой на отказ в предоставлении необходимой медицинской помощи и пытки бессонницей. Из 2 заявлений, которые опубликованы на сайте Навального, следует, что политик чувствовал острую боль в спине и требовал медицинского осмотра еще с 25 февраля. Однако, по его словам, на все обращения получал отказ. При этом, по словам адвоката Михайловой, политик запрещал об этом рассказывать раньше и дал разрешение только после ухудшения состояния. Сам Навальный в заявлении отметил, что из-за осложнений на ногу он с трудом может ходить и связывает это с защемлением нерва. Кроме того, по словам политика, из-за присвоенного еще в «Матросской тишине» статуса «склонный к побегу», по ночам его будет каждый час, чтобы зафиксировать на камеру, что он на месте. В этом же заявлении он потребовал прекратить издевательства и пустить к нему его лечащего врача. 31 марта в ответ на бездействие ФСИН Алексей Навальный объявил голодовку, которую пообещал держать, пока врача не допустят. Сторонники политика отметили, что он продолжит пить воду. Ряд правозащитников попросили уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову посетить Навального. Однако вместо нее в исправительную колонию приехали член общественной палаты Мария Бутина и исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. После чего в прокремлевских СМИ вышли материалы о пребывании Навального в колонии, в которых утверждается, что оппозиционер врет о своем состоянии. А в самой колонии очень хорошие условия.
Я, конечно, хожу. Но я вам говорю, что я медицинской помощи не получаю.
Нет, почему? Вы начали с того, что вы практически без движения, поэтому вы не можете со мной разговаривать. Вы мне вот сказали.
Разговор длился недолго, после чего общественники покинули отряд.
Не сложилось впечатление, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна помощь врача, потому что сначала, когда вот мы только увиделись, он сказал, что он не может встать. После этого он вполне нормально встал, прошелся и 20 минут на меня орал.
5 апреля от имени политика в его соцсетях появилось сообщение, что в его отряде в колонии высокая заболеваемость туберкулезом, а у самого Навального температура поднялась до 38,1 и появился сильный кашель. Его перевели в медсанчасть, где он пробыл до 9 апреля. 7 апреля Навальный пожаловался в блоге на попытки дискредитировать голодовку, а 16 апреля из его постов в соцсетях стало известно, что руководство колонии пригрозило ему принудительным кормлением. 18 апреля Иван Жданов и Леонид Волков объявили о новых акциях протеста в поддержку Навального. После этого 19 апреля появилось сообщение, что политика переведут из колонии в отделение областной больницы для осужденных, находящейся на территории колонии. По утверждению ФСИН, с согласия пациента ему назначили витаминную терапию. С начала голодовки оппозиционер, по информации из его соцсетей, похудел на 8 килограммов. Всего с момента заключения, по этой же информации, Навальный потерял 15 килограммов.
Ну вот вы помните, что в день, когда прозвучали призывы Леонида Волкова и Ивана Жданова выходить и бороться за врача, этот анонс прозвучал за 3 дня до начала акции, вы помните, что тут же Алексей Навальный, как вот вы услышали, был переведен в тюремную больницу, в отделение областной больницы, которая находится на территории другой тюрьмы. Позже, перед уже самыми протестами, Тамара Москалькова, я не путаю, объявила, что он находится в удовлетворительном состоянии. Тем не менее, протест состоялись. И вот как вы прогнозируете влияние этих протестов, уже состоявшихся, уже в том виде, в котором они случились, на историю болезни Алексея Навального, что они смогут, вот чего можно будет добиться?
Во-первых, мне кажется, важным обстоятельством, когда Москалькова сказала, что там было, если по-моему, сказала, что 4 врача не из системы ФСИН, мы видели в случае с отравлением, как врали про здоровье Навального врачи не из системы ФСИН. Да. Да? То есть то, что врачи откуда-то из другого места, это совершенно не означает, что они будут в данном случае потом, если что, так сказать, они, кстати говоря, публично не озвучивали своих впечатлений от того, что они увидели. Мне кажется, что сами по себе внутренние протесты не окажут решающего влияния на физическое здоровье и судьбу Навального, личную, человеческую. А вот что действительно может оказать, это публичная или закулисная дипломатия. То есть это активнейшее упоминание Навального всеми политическими лидерами. Вот то самое письмо Монда, это все равно важная вещь, потому что это все равно так или иначе лидеры общественного мнения и выдающиеся совершенно люди со всего мира. Понятно, что Россия давно уже не стремится нравиться миру. Она скорее стремится пугать мир и, так сказать, зарабатывать себе политические очки на страхе непредсказуемости. Но также понятно, что Россия при этом все равно хочет вести диалог, хотя бы в том числе, думая, что она один из вершителей судеб мира, значит, с руководителями государств ведущих, с ее точки зрения, но действительно ведущих в мире в политическом смысле. И вот от руководителей этих государств судьба Навального зависит в большей степени. Но когда говорят, что вот российской власти невыгодна смерть Навального там, или еще что-то, мне кажется, что мы видели уже неоднократно, что, к великому сожалению, в том числе смерти и насильственной смерти достаточно влиятельных оппозиционеров, хотя там, условно говоря, никогда еще в России не умирал человек в статусе первого и главного оппозиционера. Такого еще не было вот в путинской истории. Но в целом они не влияли фундаментально на ситуацию в России с точки зрения прочности режима. То есть на самом деле понятно, что российская власть никогда не признает, что она каким-то образом причастна, если это, не дай бог, случится. Вот. Но его судьба действительно в значительной степени в руках международной дипломатии, но это не значит, что в России люди, которые публично пытаются попросить или заставить российскую власть оказать им медицинскую помощь, должны замолчать. Это тоже очень важно. Это очень важно, во-первых, для них, потому что сейчас это вопрос уже не политический. Это вопрос элементарной морали. Да? То есть совершенно справедливо некоторые люди уже начинают говорить, что теперь не важно, какие политические взгляды у Навального, какие у вас с ним личные политические разногласия, как вы относитесь лично к нему как к человеку. Это вопрос просто элементарной человечности. То есть теперь это вопрос уже того, как надо просто реагировать гражданам достойным на то, что происходит. Потому что в данном случае, конечно, да, он объявил голодовку, но понятно, почему он объявил голодовку. Да, вы можете не соглашаться с его взглядами, но то, что его дело абсолютно сфабриковано, значит, очевидно. То, что ему должна быть оказана, как любому другому человеку, когда вот та же Скобеева, да, любит говорить, что вот, мол, за одного человека вступились, да, она понятно, что там его обзывает, а права других людей нет. Права человека – это всегда права каждого конкретного человека.
Но как вы считаете, такой, может быть, я неприятно задам вопрос для кого-то, вы считаете, что повестка протестов исчерпана на эту минуту?
Ну, проблема состоит в том, что исчерпана не столько повестка протестов, сколько исчерпаны, скажем так, источники ресурс протестов. Да? То есть непонятно, ресурс, кто их будет организовывать. В России, вообще говоря, нету сколько-нибудь структурированной оппозиции. Недаром, собственно, вот это вот дело, которое ставит целью и добьется этой цели запрета ФБК как организации, Навальный единственный создал хоть какую-то оргструктуру. То есть у российской несистемной оппозиции сейчас нет никакой организационной структуры. То есть нет того, кто будет организовывать. Понятно, что есть за рубежом всевозможные организации, там Комитет по защите прав человека, который называет Гарри Кимович Каспаров, который, на мой взгляд, остается самым здравым российским оппозиционным политиком. Я много раз это говорил и по-прежнему так считаю. Вот. Но это люди, которые дискутируют о том, как организовать Россию будущего, значит, это очень важные вещи тоже, но у них нет организационных возможностей. То есть главная даже проблема не в том, что исчерпана повестка, а в том, что нету той структуры и той силы, которая будет как-то организовывать протесты. Но понятно, что протесты стихийные могут возникать, например, как это происходило, когда посадили популярного там хабаровского губернатора. То есть российская власть сама может эту повестку дать. Как показывает практика, повестка протестов, по крайней мере, региональных, угу, она может быть инспирирована самой властью. Самой власти. Главный вопрос не столько повестка, хотя он тоже важен, сколько кто это будет делать.
Кто это будет? Уважаемые зрители, уважаемые слушатели, мы заканчиваем на этом разговор с Семеном Новопроцким, но мы хотели бы, чтобы вы посмотрели кадры. У нас корреспонденты работали целый вечер до поздней ночи на улицах Москвы. Посмотрите, пожалуйста, кадры вчерашней видеотрансляции протестов, которые состояли в столице Российской Федерации.
практически вся площадь. Посмотрите, если вот сейчас наша камера покажет, попытается охватить, то полицейские тоже все ближе и ближе подступают группам людей, которые стоят на ступеньках. Но пока каких-то задержаний никто не... Ну, я, по крайней мере, не видел. И вот посмотрим локацию. Вот слышите, кричат люди: раз, два, три, Путин, уходи. Так, здравствуйте. Вам есть 18?
Здравствуйте, и мне есть 18 лет.
Есть?
Да.
Как вас зовут? Радио «Свобода». Мы находимся в прямом эфире. Московское бюро. Моя фамилия Шакиров. Добрый Почему вечер. Вы здесь?
Меня зовут Ян. Мне очень приятно за внимание. Я здесь, потому что хочу выразить свою гражданскую позицию. Несогласенность с позицией действующей власти о том, что с нашим мнением, как мнение народа, не считается. Нас не уважают. Я пришел выразить мир на свою позицию гражданскую, вне зависимости от того, задержат меня или нет.
Как вам атмосфера сегодняшняя? Мало народу, много или это только начало? Ну, какие,
знаете,
у вас прогнозы?
Мне кажется, что это всего лишь только начало. В любом случае, ожидания были куда выше и больше, что люди придут. Но мне кажется, Москва пока спит, и нужно время для того, чтобы проснуться и собраться.
Давайте еще чуть-чуть пройдем. Здравствуйте, Радио «Свобода», Московское бюро. Хотелось бы с вами пообщаться. Пожалуйста. Как вас зовут?
Евгений.
Евгений, чем вы занимаетесь?
Я программист.
Что вас сюда привело и как вам эта атмосфера? Мало народу, много народу?
Ну, понятно, что народ распределен, и сложно оценить, сколько народу. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы нас были миллионы. Конечно.
Вот вы сюда пришли, вам кажется, что то, что здесь люди собираются, это повлияет, изменит ситуацию с Навальным? Или все-таки пришли, потому что пришли?
Линейная комбинация, и то, и другое. И вы... повлияет, и пришли, потому что пришли, это важно.
Но мы знаем, что и видим, что Путин, если его считать главным оппонентом Навального, или даже, можно сказать, его личным врагом, то на него вряд ли это влияет. Что может повлиять, чтобы изменить ситуацию? У вас есть какое-то видение вот этого конфликта? Разрешение этого конфликта?
Мое видение такое же, как у многих людей, что Путин — это... наш дракон, это мы сами, то есть нам надо поменяться самим. И когда мы поменяемся, когда мы докажем друг другу, что мы достойны жить в свободной и красивой стране, без глупостей, без того, чтобы бояться все время, в этот момент и исчезнет Путин.
Давайте вот посмотрим, что происходит там, где автозаки. Вот тут тоже... очень много людей собирается. Но основная масса находится вот на ступеньках библиотеки имени Ленина. Вот народ, мы видим, что народ двинулся в сторону Арбата. И мы идем вместе с ними. Можно с вами пообщаться? Московское бюро «Радио Свобода» стесняются.
Вот у меня бабушка с дедушкой.
Где ваша бабушка с дедушкой? Да. Здравствуйте. Вот ваша внучка рекомендовала вас для общения с «Радио Свобода», Московское бюро «Радио Свобода». Да, она сказала вот пообщаться. Как вас зовут?
Меня зовут Нина.
Нина, да? Вот что вас сюда привело? Вы в кругу молодых, активных людей.
Извините, наверное, не получится.
Ничего. Давайте медленно пойдем.
Знаете, меня возмущает состояние дел в наших тюрьмах. Я считаю, что это просто ужасно. И дело даже не в Навальном. Навальный, конечно, это... Мне очень жаль его и все. Но меня просто трясет, когда я вижу, как обращаются с нашими заключенными.
Я с вами пообщаться. Радио «Свобода», Московское бюро. Моя фамилия Шакиров, звать Мумин. Вот скажите несколько слов. Куда вы сейчас идете? Почему люди вдруг пошли в ту сторону?
Ну, я думаю, Дарья, мы собираемся идти в сторону Тверской, потому что там сейчас больше В основном люди двигаются по Тверской, потому что здесь все, видимо, перекрыто. И по Тверской есть возможность пройти к Манежной площади, чтобы собраться там, по крайней мере, вокруг нее.
Кто координирует? Вот вы просто друг друга узнаете информацию?
Ну, да, местами друг у друга. Кто-то кому-то подает какие-то...
А вы знаете, мы в Телеграме нам написали, двигаемся по этой улице на Маховой. Манежка закрыта. Руководят нами.
Понятно. Как мы... Со всеми идете вместе или сами по себе?
Сами по себе. То есть
вы к этому не имеете никакого отношения?
Нет.
Но вы понимаете, почему люди здесь?
Да, я понимаю, конечно.
Почему? Как вы это поясняете?
Я думаю, что люди недовольны происходящим в стране, недовольны внутренней политикой России.
Как вас зовут?
Инна.
Инна, а вы знаете, кто такой Алексей Навальный?
Конечно, конечно, да, я знаю, что вы... работник. Я крайне довольна, что происходит сейчас с его здоровьем, что он в достаточно ограниченных условиях сейчас пребывает, находится на грани жизни и смерти. Да, я читала.
Вам есть 18.
Да.
Как вас зовут?
Андрей.
Андрей, ну что вы думаете по поводу сегодняшнего дня? Мало народу, много. Вообще, производит ли это впечатление на вас? Произведет ли это впечатление на Путина?
Честно говоря, думалось, что народу будет побольше. Но я не знаю, мы еще не дошли до Тверской. Ага. Весь движ, наверное, на Тверской. На Путина, я думаю, Путин уже все понимает прекрасно, поэтому скорее это должно произвести впечатление на наших людей. Вот если люди это увидят, тогда другое дело. Путин давно все уже понял.
Чем вы объясняете вот тот факт, что все-таки население в основной своей массе аморфно? Потому что жизнь более-менее сносная, или все-таки есть... консерватизм, боязнь перемен и так далее?
Мне кажется, во-первых, есть консерватизм, есть, опять же, пропаганда. И...
Вы имеете в виду промывка мозгов?
Ну да, телевизионная пропаганда. И опять же, как сказать, мне кажется, наоборот, люди живут нехорошо, а люди живут в большинстве своем довольно-таки бедно, и как раз из-за этого у них просто... Они думают о том, как бы выжить, как бы завтра покушать, а не как бы... исправить страну, поэтому у них просто не остается времени подумать о том, что происходит.
Вы знаете, что сегодня было выступление Путина перед федеральным собранием?
Конечно, знаю, да.
Вы хоть что-то слышали, какие-то отголоски?
Ну да, все будет хорошо, я всем заплачу, круто, выбирайте меня. Ну, что-то такое, примерно так.
Мы продолжаем наш эфир, вот сейчас мы уже вышли на Тверскую улицу, здание телеграфа.
Вот вы посмотрите, сколько народу, народу очень.
Давайте вот посмотрим, послушаем и почувствуем дыхание массы людей, которая собралась здесь. Кто-то держит в руках плакаты. Вот, давайте зайдем в гущу. Можно? Извините, можно пройти? Вот тут мы находимся практически в эпицентре эмоций. Давайте вот посмотрим, посмотрите. Вот люди на ступеньках телеграфа. Это вот то место, где вот есть определенный градус протеста. Давайте еще пройдемся. Здравствуйте. Радио «Свобода», Московское бюро. Меня зовут Мумин, фамилия Шакиров. Как вам атмосфера? Мало-много народу. И есть ли какой-то у вас душевный или духовный подъем?
Ну, небольшой есть.
Как вас зовут?
Анастасия.
Анастасия.
Да, по ощущениям народу много. И действительно, такое единение ощущается. Вот, да. Пока, слава богу, все безопасно.
Вы слушали сегодня выступление Путина?
Нет, только читала.
Но вам это интересно, или вы считаете, что бы он ни сказал, это никак не отразится на вашей жизни?
Я не думаю, что то, что он может сказать, отразится на моей жизни.
Не отразится?
Нет.
Долой большевистов!
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».